Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 4 января, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости. Выпуск для вас подготовила Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Сегодня утром будет объявлено о результатах переговоров в Москве представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Российско-украинский газовый конфликт обсудят сегодня эксперты Евросоюза на встрече в Брюсселе. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. В секторе Газа боевики палестинской группировки «Бригады мучеников Аляксы» заняли несколько правительственных зданий. Сегодня будет объявлено о результатах российско-украинских переговоров в Москве по разрешению газового конфликта. На 10 часов назначена совместная пресс-конференция руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексея Миллера и Алексея Ивченко. Эксперты Евросоюза проведут сегодня в Брюсселе переговоры, посвященные российско-украинскому газовому конфликту. Накануне президенты Украины и Молдавии обратились к ЕС с просьбой помочь в разрешении проблемы. Киев и Кишинев считают неприемлемыми новые цены на газ, предложенные российской стороной. Россия также обратилась к Евросоюзу, обвинив Украину в самовольном отборе российского газа, предназначенного для Европы. Глава Минпромэнерго России Виктор Христенко назвал это бесспорным фактом.
Энергобезопасность Европы на сегодняшний день находится на территории Украины в функционировании транспортной системы. Еще раз подчеркну, это на 80% монополист по отношению ко всему российскому газу. Оттуда идет отбор, который не будет в данном случае восполняться вечно. Это, в конце концов, должно привлечь внимание и потребителей европейских этого газа к ситуации, связанной с транзитной территорией.
Сказал Виктор Христенко. По данным «Газпрома», с 1 января из газопровода на украинской территории незаконно отобрано свыше 220 миллионов кубометров газа. Киев эти обвинения отвергает. Ожидается, что после сегодняшней встречи экспертов в Брюсселе Евросоюз примет решение о своем участии или неучастии в урегулировании газового конфликта между Россией и Украиной.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают скорости 33 метров в секунду. Сахалин и Курилы уже вторые сутки находятся под влиянием этого циклона. Из-за сильных снегопадов и штормового ветра прекращено авиационное и морское сообщение. Парализовано движение автотранспорта. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска на Амуре. Как сообщает РИА Новости, пробы показывают, что содержание в воде ядовитых веществ не превышает допустимой концентрации. Поэтому водоснабжение в городе не отключено. Воду очищают с помощью активированного угля. В Унцукульском районе Дагестана сегодня утром продолжится спецоперация против группы боевиков. Накануне в бою с ними погибли 2 сотрудника правоохранительных органов. 7 получили ранения. По предварительным данным, убиты 5 боевиков и 1 ранен. В операции используются боевые вертолеты. 8 боевиков были блокированы в горном ущелье во вторник утром. Глава МВД Дагестана Адильгюрей Магомед Тагиров сообщил, что группу возглавляет Умар Шейхулаев.
Шейхулаев Умар, который находится в международном розыске за совершение покушения на сотрудников правоохранительных органов. Его прислали сюда для организации дальнейшей работы по проведению террористических актов на территории республики.
Сказал министр внутренних дел Дагестана. В чешском городе Острава обрушилась крыша в супермаркете. Под обломками, возможно, остались 2 человека. По сообщению местных информагентств, 1 человек получил незначительные травмы. Авария произошла после окончания работы магазина. Как полагают, крыша обвалилась под тяжестью снега после обильных снегопадов. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейнхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших в понедельник при обвале крыши катка. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Вероятность, что под обломками крыши еще остаются живые люди, чрезвычайно мала. 16 человек, извлеченных из-под обломков, оказались чудесным образом целыми и невредимыми. 18 человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. По-прежнему неясной остается и причина трагедии. Поначалу в качестве таковой назывались мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что руководство города отменило тренировку местной хоккейной команды, рассчитывая после официального закрытия спорткомплекса убрать снег с крыши. Решение об отмене тренировки было принято после того, как по поручению руководства города специалисты произвели обследование крыши катка. В городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши. Причинами трагедии занимается следствие, которое начато пока против неизвестных с обвинением по статье «Убийство по халатности». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
В 2005 году в мире были убиты 63 журналиста, более 800 арестованы, более 1300 стали объектами нападений и угроз. Об этом говорится в публикуемом сегодня годовом отчете международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Минувший год был самым опасным для журналистов за последние 10 лет. Больше всего 24 репортера и 5 их помощников погибли в 2005 году в Ираке. По 2 журналиста были убиты в Азербайджане и России, в Беларуси и Казахстане по 1. В списке 15 врагов интернета, согласно докладу, первое место занимает Китай. В него включены также Куба, Иран, Северная Корея, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан. Напомним главные новости к этому часу. Сегодня утром будет объявлено о результатах переговоров в Москве представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Российско-украинский газовый конфликт обсудят сегодня эксперты Евросоюза на встрече в Брюсселе. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. В Унсукульском районе Дагестана сегодня продолжится спецоперация против группы боевиков.
Спасибо, Евгения. Евгения Мельникова познакомила нас с новостями часа. А что же, Полина, готовит нам погода?
Сегодня в российской столице будет облачно, небольшой снег, температура слегка понижается по сравнению со вчерашним днем. Сегодня около минус 10, минус 12 градусов, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге же гораздо теплее, около 0, минус 2, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе...
Российско-украинский газовый конфликт. Грипп как угроза национальной безопасности.
Вот некоторые из тем ближайшего часа. Ну а еще у нас довольно много в программе репортажей, посвященных высоким компьютерным технологиям, интернету, в связи с чем мы и решили задать вам вопрос. Как часто вы пользуетесь интернетом?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
8:08 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Газовый конфликт между Украиной и Россией – событие международного масштаба. Сегодня его будут обсуждать в Брюсселе, а накануне совместным заявлением к руководству Евросоюза обратились президенты Украины и Молдавии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В совместном заявлении президента Виктора Ющенко и Владимира Воронина отмечается, что Россия пытается оказать на Украину и Молдавию энергетическое давление. Поставки российского газа из-за несогласия с новыми ценами приостановлены, как известно, не только Украине, но и Молдавии. Лидеры двух государств в обращении к руководству Евросоюза заявили о целесообразности переговоров с Россией в трехстороннем формате с участием международных экспертов. Пока Москва никак не отреагировала на предложение Киева заморозить цены на газ и транзит до урегулирования конфликта. Вчера в российской столице возобновились двухсторонние переговоры. На них украинская сторона с документами в руках опровергла утверждение «Газпрома» о воровстве Украиной российского транзитного газа. Согласно зафиксированным в документах показателям, европейский потребитель получает на границе с Украиной ровно столько голубого топлива, сколько его поставляет Россия. Заявление Москвы о несанкционированном отборе газа в Киеве называют лживыми, говорит представитель компании «Нафтогаз Украины» Эдуард Занюк. Заявление руководства «Газпрома» о воровстве Украиной более 200 миллионов кубометров газа является откровенной ложью. Объемы голубого топлива, которые «Газпром» называет похищенными из транзитных трубопроводов, совпадают с объемами туркменского газа, поставляемого на Украину через Россию. В Ашхабаде подтверждают, что в адрес Украины газ отправляется. Однако в «Газпроме» утверждают, что его нет в российских трубопроводах. Такое поведение такой монополии, как «Газпром», угрожает не только интересам Украины, дестабилизируя ее экономику, но и Европе. Газовая дубинка в современных условиях не является инструментом для установления дружеских отношений. Считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. Россия готова возобновить поставки газа только при условии, если Киев согласится платить за него не менее $230 за 1000 кубометров. В минувшем году Украина платила $50, и такой резкий скачок может привести к серьезному экономическому кризису в стране. Власти надеются, что руководство Евросоюза сегодня поддержит позицию Украины о необходимости поэтапного повышения цен на российский газ. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. МЧС Российской Федерации называет возможность пандемии гриппа в 2006 году одним из источников угрозы национальной безопасности. В связи с этим принимаются дополнительные меры по вакцинации населения, рассказывает Татьяна Вольская.
По словам главы МЧС России Сергея Шойгу, в мире сложилась неблагоприятная ситуация с распространением вируса гриппа А, который преодолел видовой барьер между птицами и человеком и изменил биологические свойства, усилив свою патогенность. По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы может появиться новый вирус гриппа, иммунитет которому у людей полностью отсутствует, что приведет к резкому росту заболеваемости и даже смертности. По словам главы МЧС, опасность заражения птичьим гриппом на территории России невысока. По информации главного санитарного врача Петербурга Игоря Ракитина, прививки от гриппа сделали 11% горожан. Раньше прививки от гриппа не входили в национальный календарь прививок, хотя 90% всех инфекционных заболеваний, которыми болеют люди, это как раз острые респираторные заболевания и грипп. О новой программе по дополнительной иммунизации населения говорит начальник эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по Петербургу Олег Парков.
В городе будет реализовываться проект в здравоохранении по дополнительной иммунизации населения против гепатита Б, краснухи. Программа рассчитана на 2 года. В 2006 году мы будем делать в основном прививки детям, за исключением гриппа и взрослым. Полиомиелит, убитой вакциной, и грипп группы риска. Надо будет сделать дополнительно более 1 миллиона прививок. Минздрав закупает на федеральные средства вакцину. И, наконец, программа иммунизации против гриппа групп риска. Это дети, прежде всего, дошкольного возраста. Это дети 1-4 класс. Это медицинские работники. Это лица старше 60 лет, ослабленные, длительно часто болеющие. Таких нам надо привить 500 000.
Вся вакцина бесплатная. Дополнительная вакцинация начнется с февраля 2006 года. Конечно, эти мероприятия будут стоить дорого, но болеть еще дороже. Лечение одного больного гриппом в стационаре стоит около 10 тысяч рублей, амбулаторно – около 4-5 тысяч. Сейчас еженедельно в Петербурге прививается около 50 тысяч человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор вечером той же субботы в 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Да, вот в свете того, что мы только что слышали о гриппе, программа «Ваше здоровье» на волнах Радио Свобода приобретает особый вес. Всем мы всегда желаем здоровья, но в такой ситуации особенно, да?
Конечно, хотелось бы уже, в конце концов, перестать болеть, чтобы не мешало это ничему в жизни. Ну, а пока, Олег, мне кажется, пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня утром будет объявлено о результатах переговоров в Москве представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Российско-украинский газовый конфликт обсудят сегодня эксперты Евросоюза на встрече в Брюсселе. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Сахалин и Курилы уже вторые сутки находятся под влиянием циклона. Прекращено авиационное и морское снабжение, парализовано движение автотранспорта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени в аналитическом радиожурнале «Время и мир» будет обсуждаться вопрос о том, как встретить праздник и что подать на праздничный стол. Впереди Рождество и Старый Новый год. Ученые, историки, этнографы и даже археологи тоже не остались в стороне от этой важной проблемы. Праздничное застолье вообще и новогоднее, в частности, является предметом серьезных научных исследований. О кулинарных традициях наших предков и о том, как лучше всего с точки зрения науки организовать праздничное застолье, сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а теперь мы поговорим о спорте, спортивных событий множество. Начнем с хоккея. Матча очередного 39-го тура были сыграны в чемпионате России. Вот какие результаты были зафиксированы вчера. «Локомотив» выиграл у клуба МВД 6-1. «Химик» уступил «Спартаку» 3-4. Еще в одном матче такой же был счет, но уже в пользу хозяев. «Акбарс» выиграл у «Нефтехимика», соответственно, 4-3. «Авангард» нанес поражение «Сибири» 2-0, «Молот» при Каме уступил «Новокузнецкому металлургу» 1-4, и «Магнитогорский металлург» тоже выиграл со счетом 4-1 у «Витязя». «Лада» уступила «СКА» 0-1, «ЦСКА» взял верх над «Северсталью» 5-1. По-прежнему уверенно лидирует «Магнитогорский металлург», у него огромный перевес по сравнению с «Авангардом» плюс 17. «Авангард» идет на втором месте, у него 71 очко, у «Металлурга» 86, да еще и две игры в запасе. На третьем месте идет «Акбарс», у него 70 очков. Тем временем за океаном в Канаде проходит чемпионат мира среди молодежных команд. Там уже определился первый финалист, это сборная Канады. Она выиграла у команды Финляндии 4-0. Напомню, что вчера в четвертьфинале финны в овертайме взяли верх над шведами 1-0. Второй вчерашний четвертьфинал закончился победой сборной США над командой Чехии 2-1. И сегодня вот американцам предстоит играть с россиянами. Но этот матч вот только сейчас начинается, так что уже его результат вы узнаете в программе «Свобода в полдень». А мы от хоккея перейдем к баскетболу. Московская «Динамо», мужская команда московского «Динамо», потерпела первое поражение в розыгрыше Кубка УЛЕП. Вчера «Динамовцы» проиграли во Франции соперникам из Лимана 70-76. Ну, в общем, на их положение в турнире таблицы группы «Д» это поражение никак не сказалось. До этого 7 побед одержали «Динамовцы», поэтому продолжают уверенно лидировать в группе. Ну, а «Казанский Уникс» свой матч против испанской команды «Этоса» из «Аликанте» проведет сегодня в рамках этого же турнира Кубка УЛЕП. Тем временем в английской футбольной премьер-лиге был сыгран важный такой матч, ну, по названию прежде всего. «Арсенал» с «Манчестер Юнайтед» встречались. Раньше это можно было называть одним из главных матчей сезона, но сейчас он уже таковым не является, потому что, вот, тем более, они сыграли 0-0, что, естественно, на руку «Челси». Лондонский клуб уже на 13 очков опережает «Манчестер Юнайтед», поэтому, в общем, как все считают, гонка за чемпионский титул в Англии завершена. Ну, а мы через час вернемся к разговору о спорте.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Виноградная лоза, веками воспеваемая всеми южными культурами, стала в эти дни темой исторического и драматического этюда парижанина Дмитрия Савицкого.
Ici-bas possèdent un dada, c'est bizarre en somme. Les uns veulent des larbins ou des salles de bain en pichepin. D'autres préfèrent les sports, les bijoux en or ou le beefsteak aux pommes. Moi, mon plus grand plaisir et mon seul désir, c'est de m'offrir
Красное или розовое, белое, игри, серое, коньяк, арманьяк, кальвадос, бенедиктин, перно, шартрез, альколь блан, ронское, эльзасское, бургундское, шампанское, бордо, божоле, Франция и вино – почти синонимы. И даже если мифический средний француз все меньше пьет вина, страну эту представить себе без виноградной лозы и бокала красного на стойке бара невозможно.
Первый бокал вина, который я попробовал, это был фижак. И почти одновременно нам налили пуйяка 70-го года. Честно говоря, мой нос сработал, нюх меня не подвел. Я помню, что в вине были нотки пряности, табака и корицы. С этой стороны обоняния я не испытывал никаких проблем. Но в тот день дегустации ситуация была сходной со днем моего освобождения из заключения, когда моя жена, друзья, журналисты, видные люди страны встречали меня на аэродроме в Кубле. В течение 3 лет заключения я видел лица лишь 3 человек, и вдруг, приземлившись на вилла Кубле, я увидел сотни лиц. Довольно странный повтор ситуации, потому что 3 месяца спустя после освобождения, дегустируя вино, я испытал те же ощущения, что и в день возвращения в страну, когда вокруг меня бурлила толпа встречавших. Затем нам принесли Лашбаш 70-го года и Алискас 62-го, фантастическое вино Кос Эсторнель. Это вино мне доводилось пить раньше, это настоящий шедевр. Ситуация опять повторилась, обоняние сработало отлично, но вкусовые ощущения были на нуле, гармония ощущений не выстраивалась. Все вкусовые ощущения мягкости, умеренных вяжущих свойств, бархатности не воспроизводились, а чувствовалась лишь кислятина да танин.
Бывший французский заложник в Ливане Жан-Поль Кофман, который до того, как он был похищен в Ливане, входил, будучи редким знатоком вин, в редколлегию журнала «Вина Бордо». Он же автор недавно вышедшей книги «Мораль Икема» о самом знаменитом Сатерне «Шато Икем». Этот эпизод говорит о невероятной культуре вина в стране. Термины, которыми Кофман определил вино, мне пришлось перевести более чем условно. Мягкость, вяжущие ощущения, бархатность. Словарь терминов дегустации вина занимает более 40 страниц.
Подробнее рассказ о виноградной лозе в средиземноморских культурах слушайте в очередном выпуске Европейского часа «Поверх барьеров», который выходит в эфир сегодня в 9 вечера и повторяется завтра в 2 часа дня по московскому времени.
Ну а сейчас московское время 7:22, и пришла пора познакомиться с тем, как живет Америка сегодня.
Трагедия на шахте в Западной Вирджинии. Лоббист со связями в руководстве страны признает себя виновным в коррупции. Почему убивают журналистов в России? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Взрыв на шахте в Западной Вирджинии, где под землей находились 13 шахтеров, стал главной новостью Соединенных Штатов в новом году, рассказывает Алан Давыдов.
Пока не ясна причина взрыва, завалившего бригаду шахтеров на глубине свыше 80 метров в штате Западная Вирджиния. Одна из версий — скопление метана. От входа в шахту до места завала почти 3 километра. Спасатели пробиваются к нему практически вручную, чтобы не вызвать искру. Одновременно идет бурение вертикального штрека в точке завала. Сегодня многие спрашивают, почему работа шахтера продолжает оставаться опасной и рискованной даже в такой технологически развитой стране, как Соединенные Штаты. Попытку анализа делает бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. Бесспорно, в последние 20 лет в горнодобывающей отрасли появилось немало новых видов современного высокопроизводительного оборудования, но у нас нет пока технологий, позволяющих обходиться в забое без человека. Конечно, год от года совершенствуется безопасность и повышается производительность труда, но не в той степени, чтобы избавиться от проблем, свидетелями которых мы, увы, стали сегодня. Упомянутые проблемы во многом сводятся к токсичным и взрывоопасным газам, которые скапливаются даже в сооруженных по современнейшим стандартам шахтах. О том, чтобы полностью избавиться от этого фактора, сегодня не может быть и речи, даже при достаточной финансовой поддержке, считает Дэвид Макетер. Можно ли сделать шахты совершенно безопасными? Для нас это пока недостижимо. Однако относительный уровень безопасности повышать можно и нужно. Многие несчастные случаи в шахтах происходят из-за слабого контроля за концентрацией газов. Очень важно научиться вовремя выводить скопление угарного газа и метана из нынешних горнодобывающих систем. Эта проблема актуальна для шахтеров не только нашей страны, но и всего мира. Нынешние вентиляционные системы, отводящие метан и угарный газ, это системы, существующие с незапамятных времен. Чтобы придумать нечто более совершенное, нужны принципиально новые технологии. По мнению эксперта, последняя драма на западно-вирджинской шахте СЭГА может являться следствием выявленных на ней ранее многочисленных нарушений правил безопасности. Думаю, о многом говорит сам факт роста зафиксированных нарушений правил безопасности на этой шахте за последние пару лет. Уровень травматизма на ней втрое выше общенационального уровня для шахт такого типа. Полгода назад у шахты поменялся владелец. Это также могло усугубить проблему. Мы, конечно, не можем сегодня огульно винить в инциденте руководство шахты. Но я уверен, что все эти три обстоятельства насторожат инспекторов и операторов других шахт и заставят их что-то предпринять. Сказал бывший глава Федерального управления по безопасности на шахтах Дэвид Макетер. По данным этого управления, в прошлом году на американских шахтах погибло 22 человека. Для сравнения, в 1980 году число погибших равнялось 133.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник бывший известный вашингтонский лоббист Джек Эйбрамов признал себя виновным в преступном сговоре, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в обмен на смягчение приговора. В ближайшее время он начнет давать показания, которые способны, как предсказывают эксперты, разрушить карьеру многих членов Конгресса и чиновников правительства. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Джек Эйбрамов был самым могущественным лоббистом Вашингтона. Он обвиняется в том, что направлял полученные от своих клиентов средства на подкуп законодателей. Помимо взносов в их избирательные фонды, Эйбрамов оплачивал роскошные обеды, круизы и прочие увеселения. В 1997 году на деньги российской нефтяной компании «Нафтосиб» он организовал поездку в Москву бывшему лидеру фракции республиканцев в Нижней палате Тому Дилею, который сейчас сам находится под судом по другому коррупционному делу. Во вторник, под давлением улик, Эйбрамов признал себя виновным в преступлениях, за которые ему грозит 30 лет тюрьмы. Об этом объявила на пресс-конференции заместитель министра юстиции США Элис Фишер. Должностные лица и действия правительства не для продажи. Министерство юстиции будет агрессивно расследовать и доводить до приговора подобные дела, которые разрушают доверие общества к властям. Мы не намерены уходить от исполнения своей обязанности, куда бы ни привели нас следы. От имени Белого дома признание бывшего лоббиста прокомментировал пресс-секретарь Скотт МакЛеллан. Я читал статьи, в которых сказано, что его клиентами были и демократы, и республиканцы. Действия, в совершении которых он как будто признался, внушают возмущение. Если он нарушил закон, он должен быть наказан. And he needs to be punished. Журналист газеты Washington Post Джеймс Гримальди расследовал это дело 2 года. В настоящее время мы считаем, что более 20 законодателей, возможно, бывшее второе лицо Министерства внутренних дел, а также ряд советников Конгресса и чиновников федеральных ведомств, могут оказаться замешанными в это стремительно разматывающееся дело. Расследование может стать по-настоящему взрывоопасным. Джеймс Гримальди полагает, что Эйбрамов способен дать обличительные показания против целого ряда членов Конгресса. Многие из этих членов Конгресса могут сказать: «Мы получали пожертвования». И это центральный вопрос скандала. Имели ли место взятки? Разумеется, нет ничего преступного в том, чтобы получать взносы в свою избирательную кассу. Преступление – это получать подарки в обмен на действия в рамках своих должностных полномочий.
О признаниях известного лоббиста, обвиняемого в подкупе некоторых видных американских политиков, рассказывал Владимир Абаринов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 4 января. У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Далее в нашей программе.
Что такое живой журнал? Самые кассовые фильмы новогоднего уикенда.
Вот некоторые из наших тем. Ну, а поскольку об интернете мы сегодня много говорим и вообще о разных компьютерных технологиях, мы решили задать вам вопрос. Как часто вы пользуетесь интернетом?
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 16 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. Главным гостем будет первый заместитель министра иностранных дел Украины Антон Бутейко. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Итак, вот основные новости этого часа. Сегодня утром будет объявлено о результатах переговоров в Москве представителей «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Российско-украинский газовый конфликт обсудят сегодня эксперты Евросоюза на встрече в Брюсселе. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. Сахалин и Курилы уже вторые сутки находятся под влиянием циклона. Прекращено авиационное и морское сообщение, парализовано движение автотранспорта. Водозагрязненные при аварии на химзаводе в Китае достигли Комсомольска на Амуре. В секторе Газа боевики палестинской группировки бригады мучеников Аль-Аксы заняли несколько правительственных зданий. На юге Германии возобновился разбор завалов на месте рухнувшего здания крытого катка. В чешском городе Острава обрушилась крыша в супермаркете. В Унцукульском районе Дагестана сегодня утром возобновится спецоперация против группы боевиков. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через полчаса. Ну а сейчас о погоде.
Сегодня в российской столице облачно, небольшой снег, температура слегка понижается. Сегодня около минус 10, минус 12 градусов. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. В Санкт-Петербурге 0, минус 2. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду.
Ну а теперь, как мы и обещали, речь пойдет про высокие технологии. В мире российского интернета в числе главных событий 2005 года, по мнению экспертов, следует в первую очередь отметить резкий рост числа так называемых открытых дневников или блогов, посвященных политике. Например, название «Живой журнал» или ЖЖ сокращенно, знакома даже тем людям, кто редко посещает интернет и политикой вообще не интересуется. О причинах и следствиях растущей среди жителей России популярности виртуальной политической жизни наш коллега Александр Сергеев побеседовал с создателем сетевого проекта «Лента.ру» Антоном Носиком.
Блогом называют онлайновый дневник, где автор делает записи, а все желающие их читают и комментируют. Больше всего русскоязычных блогов сконцентрировано в Live Journal, живом журнале или сокращенно ЖЖ. Здесь ведется около 300 тысяч дневников на русском языке. Такая аудитория не могла остаться без внимания политиков. В этом году в ЖЖ стали в большом количестве появляться дневники политтехнологов, партийных активистов, политических обозревателей. В недавно составленном списке перечислено более 300 авторов таких политизированных дневников с указанием их рода деятельности и числа людей, которые подписались на чтение их записей. Здесь есть дневники журналистов из «Известий», «Коммерсанта», «Независимой газеты», журнала «Эксперт», газеты «Завтра». Представлены радиостанции «Эхо Москвы», «Свобода», «Маяк». Много представителей «Яблоко», «СПС», «НБП», «Евразийского союза», «Наших». Среди лидеров по числу подписчиков Максим Кононенко, автор проекта «Владимир Владимирович», Константин Крылов, лидер движения «Род», Виктор Шендерович, который завел блог во время предвыборной кампании. А первое место по числу подписчиков, почти 4500, занимает Антон Носик, создатель сетевого проекта «Лента.ру» и службы «Мосньюз», которая освещает российские новости на английском языке. Антона Носика мы и попросили прокомментировать, с чем, по его мнению, связана тенденция политизации живого журнала.
Ну, есть объяснения, которые сами эти политики приводят, особенно оппозиционные. Они справедливо отмечают, что они отлучены от федерального эфира. они отлучены, по большому счету, от СМИ. У них очень ограниченные возможности высказывания полного своей точки зрения, в том числе оперативно, в том числе комментирования. И для этого блоги очень пригодны, как показывает не только российский, но и мировой опыт. То есть, если нам интересно, к примеру, что думает, что делает и на каком свете находится, скажем, кандидат Шендерович, то нет шансов, что нам об этом расскажут по телевидению. Зато можно прочитать об этом в его живом журнале.
А можно сказать, что ЖЖ – это все-таки действительно политика, что она может на что-то реально влиять?
Сообразно масштабом политического предприятия совершенно нет никаких оснований думать, что с помощью ЖЖ можно изменить результаты выборов, допустим, президента Российской Федерации или выборов в Государственную Думу по партийным спискам. А что касается взаимодействия между активистами, вербовки тех самых активистов, первичных организаций, сторонников, тут блоги вполне пригодный инструмент. Но надо не забывать, что инструмент не единственный, есть еще всевозможные списки рассылки, да и сайтов партии кандидатов тоже никто не отменял.
Испытывает ли сейчас средства массовой информации, которые являются основной площадкой политического влияния, конкуренцию со стороны блогосферы, живого журнала?
Для средств массовой информации политика – это способ зарабатывать деньги. Я думаю, что на те деньги, которые зарабатывают СМИ, торгуя своими полосами под заказуху политического рода, на эти деньги блогосфера не претендует и вряд ли когда-нибудь сможет претендовать.
С автором проекта «Лента.ру» Антоном Носиковым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
И в продолжение наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Как часто вы пользуетесь интернетом? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
К сожалению, нет. Даже с позиции бизнеса смотрю своего, что очень удобное. Но, наверное, может быть, все-таки возраст такой, что нам тяжело перейти к какому-то другому. Вот мы привык я по телефону. Может, психологически тяжелее, что не пользуюсь.
Пользуюсь нечасто по тем заданиям, которые даются в учебных заведениях. Ну, вообще говоря, там можно найти все, что угодно, но как-то я вообще там ничего найти не могу. То, что не нужно, навала мало, то, что по теме, с трудом можно найти.
Не пользуюсь. Мне достаточно телефонной связи с моими друзьями. Дети пользуются и очень широко, а я нет.
Если у меня есть время, то я залезаю в интернет. А так я, честно говоря, к нему немного равнодушен. Не очень интересно. В принципе, бывает, когда он необходим, чтобы узнать побольше информации какой-то определенной. И вот только так вот.
Да, часто пользуюсь интернетом, скачивать какие-нибудь рефераты, еще что-нибудь. Для учебы, в общем. Нахожу почти всегда то, что надо. Иногда вот приходится еще в библиотеку ходить.
Вы знаете, мне не нужен.
Ну что, 72 года? Мы не понимаем ничего по интернету. Нам за свет бы заплатить. Даже компьютеров у нас нет. В школе не учили. Ни до интернета.
Я пользуюсь. У меня функциональный сугубо интерес к интернету, поэтому я работаю только в этом направлении.
Да, часто общаюсь с людьми, ищу какую-то информацию. Так как я учусь на вечернем, я еще работаю, и у меня просто нет времени ходить в библиотеки. Интернет помогает.
Не пользуюсь. Да нет, необходимость по работе не надо, а дома не нужен. Да не интересует.
У меня нет своего компьютера, а на работе есть. Если что-то нужно посмотреть, я там бываю. У меня дочка замечательно им пользуется. Все, что хочешь, она может найти, посмотреть. По-моему, это неплохая вещь.
Очень часто. Чаще всего к экзаменам, к сессии, рефераты всякие. Я, в принципе, положительную сторону мне нравится. Я не вижу там никаких плохих сторон.
Нет, я им вообще не пользуюсь. Он мне не нужен.
Я могу сходить в библиотеку и там все найти.
Ну, не считаю, что вредное, просто кому-то удобнее с интернетом, мне, например.
Книги как бы надежнее?
Да, надежнее все-таки будут.
Еще не пользуюсь. Сам пока только купил карту, посмотреть там всякие нужные для себя вещи. По вас по сети ряд вопросов, которые меня интересуют, можно там найти.
Я не пользуюсь им. Я человек просто пера. Ни компьютеров, ни всего такого. Я просто пишу и пишу. Сын, да, сын занимается, а я человек другого поколения. Мне просто 44 года. Бумага ближе, ближе творчество, ближе музыка, ближе театр. А интернет, видимо, столько времени отнимает, мне даже страшно. Но пару раз были попытки, но не хочется, живое ближе.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: как часто вы пользуетесь интернетом? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 7 часов 39 минут. Вы слушаете «Время свободы» и продолжают нашу программу «Выпуск культурной панорамы».
История солдата Игоря Стравинского станет первой совместной британо-иракской музыкальной театральной постановкой. Сказка о солдате, продавшем душу черту, поставлена английской труппой Motion Group и Национальным театром Ирака. В сюжет внесены изменения. Действие происходит в наши дни во время Иракской войны. Дополнительную музыку написал иракский композитор Ахмед Мухтар. Премьера состоится в театре Old Vic в Лондоне. Фильм «Хроники Нарнии» лидирует по кассовым сборам за новогодний уикенд в североамериканском прокате. Лидер предыдущих двух недель «Кинг-Конг» на втором месте. «Хроники Нарнии» собрали 32 миллиона 800 тысяч долларов, «Кинг-Конг» на 1,5 миллиона меньше. Третью строчку списка самых кассовых фильмов занимает ремейк комедии «Приключения Дика и Джейн», собравший 21 миллион долларов. Прокуратура Джорджии сняла с музыканта Гуччи Мэйна обвинение в убийстве за недостатком доказательств. Его обвиняли в том, что 10 мая он застрелил другого рэпера Генри Ли Кларка III. Гуччи утверждал, что выстрелил в Кларка в рамках самообороны, когда тот и еще трое человек напали на него. Общество почитателей британского классика Дэвида Герберта Лоуренса проведет заседание, на котором будет обсуждаться обложка переиздания романа «Любовник леди Чаттерли», готовящегося в издательстве «Пингвин». На обложке изображены карикатуры. На одной из них писатель избивает свою жену Фриду, говоря «Я хозяин, а ты сука», на другой убивает свою мать. Британские литературоведы считают эти рисунки оскорбляющими память писателя. На 73-м году жизни скончался американский актер Ричард Де Анджелес. Самая известная его роль — полковника полиции Форстера в телесериале «Линия связи». Он также снимался в комедиях Джона Уотерса «Какой позор» и «Безумный Сесил Б». На 74-м году жизни в Лондоне скончалась американская писательница Рона Джаффа. Успех ей принес вышедший в 58-м году роман «Самое лучшее» — переплетение мелодраматических историй четырех нью-йоркских девушек. Книга мгновенно стала бестселлером и вскоре была экранизирована в Голливуде. Перу Рона Джаффы принадлежат еще 15 романов. Некоторые из них были экранизированы. В 95-м году Джаффа основала фонд поддержки начинающих писательниц.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Дмитрий Волчек.
Сейчас в Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее интересными публикациями подмосковных газет вас познакомит Вера Володина.
Коломенская газета «Ять» рассказала, как в Подмосковье организовывают молодежные политические акции. Еще в день Конституции студентов местного пединститута в 36 автобусах повезли на митинг «Движение местные» в Москву, где молодежь должна была потребовать от Соединенных Штатов Америки не допускать политики двойных стандартов и уважительно относиться к Конституции Российской Федерации. «Ять» пишет: «Смысл этого мероприятия остался загадкой как для руководства института, они действовали согласно распоряжению, спущенному сверху, так и для самих студентов, а вывозили 1800 человек. По рассказам студентки второго курса Ксении, перед поездкой ребят убеждали помнить о своих правах и отстаивать их, занимая активную гражданскую позицию, после чего погрузили в автобус и отвезли в Москву, где около часа коломенские студенты вместе со студентами из других подмосковных городов постояли на площади и отправились обратно. Обещания развести по домам тех, кто живет за городом, так и остались обещаниями. Говорят, в следующий раз развезут обязательно, но как-то не хочется этого следующего раза, вздыхает Ксюша. На мой взгляд, это какое-то крепостное право. Студенты должны учиться или митинговать. Под таким заголовком опубликована эта история в коломенской газете «Ять». Газ есть. В Дмитровском вестнике репортаж из деревни Шелепино Орудьевского сельского округа, куда на днях пришел природный газ. Старейшая жительница деревни Зинаида Кузикова помнит, как в Шелепино проводили электричество. Еще ребенком была, когда в их доме загорелась первая лампочка. А в канун 2006 года в доме Зинаиды Васильевны первый и официально включили газовую конфорку. В Дмитровском районе сказать, что у нас в квартире газ, могут лишь в 70 населенных пунктов из 440. Причина, по объяснению местных властей, скудное финансирование программы газификации областным бюджетом, сообщает Дмитровский вестник. Домодедовская «Домашняя газета» для всех ищет, кто же закопал миллион рублей на пастбище у деревни Чурилково. Статья называется «В поисках Буратино». Полем дураков газета назвала бывшее пастбище у трассы Москва-аэропорт Домодедово, где полгода назад неожиданно Постепенно появились бульдозеры, сняли верхний слой грунта, на зачищенное место привезли скамейки, саженцы деревьев, футбольные ворота, а власти сельского округа из районного центра получили команду к началу сентября быть готовыми к открытию нового стадиона. Не открыт и представляет собой сегодня грустное зрелище. В Чурилкове, пишет газета, мало кто сомневается, что стадион надумали к выборам районного главы и гадают, будет ли по весне стройка продолжена. Кто-то считает, что для поселка с населением в 2000 человек такой огромный стадион с длиной беговой дорожки в километр странная прихоть, ведь в городе Домодедове, где народу живет в 30 раз больше, нет ни одного подобного спортивного сооружения. А еще 5 лет назад в Чурилково был поселковый стадион, но теперь на его поле стоят коттеджи. Местные спортсмены-любители в недоумении, почему власти даже не спрашивают у граждан, что им-то нужно для развития спорта в селе. Точно уж не такой огромный стадион, в который вбухают до 1 000 000 рублей, а вот крючки в раздевалку спортивного зала, что в местном доме культуры, молодежь, желающая заниматься спортом, и дальше будет покупать на собственные деньги. Прогнозирует «Домашняя газета» для всех из Домодедова.
С главными темами подмосковных газет вас познакомила Вера Володина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российско-украинский газовый конфликт обсудят сегодня эксперты Евросоюза на встрече в Брюсселе. На Камчатке из-за мощного циклона отменены полеты самолетов по всем местным авиалиниям. В Унцукульском районе Дагестана сегодня утром возобновится спецоперация против группы боевиков. Воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, достигли Комсомольска на Амуре. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах «Радио Свобода». Экономический обзор.
В России в 2006 году впервые будет создан государственный инвестиционный фонд. Из его резервов, как ожидается, будут финансироваться крупные инфраструктурные проекты стоимостью более 5 миллиардов рублей. Минимальная доля участия частных инвесторов совместно с государством проекта составит 25%. В 2006 году, согласно планам правительства, объем инвестиционного фонда составит 70 миллиардов рублей или около 2,5 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года может составить $160.60 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на $19 меньше ныне действующей ставки. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В конце 2005 года средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно $52 за баррель или $380 за тонну. В 2006 году в России будут акционированы более 1000 федеральных унитарных предприятий, а также проданы принадлежащие государству пакеты акций примерно 450 акционерных обществ. Об этом говорится в программе приватизации государственного имущества на нынешний год. Ожидаемые доходы бюджета от проведения этих сделок оцениваются в 31 миллиард рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, Сауди Арамко, крупнейшая нефтяная компания мира, объявила о намерении увеличить в 2006 году объем бурения новых скважин более чем на 60%. По планам, к концу нынешнего года общий парк скважин компании увеличится вдвое по сравнению с их количеством на начало 2005 года. Ранее власти Саудовской Аравии заявили о намерении расширить мощности добычи нефти в стране с нынешних 11 до 12,5 миллионов баррелей в день. Это 15% мирового потребления нефти на сегодня, общий объем которого составляет 84 миллиона баррелей в день. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс евро 34 рубля 18 копеек.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.21.
7:49 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И сейчас узнаете, что было в эфире «Радио Свобода» в этот же день несколько лет назад.
В этот день в эфире «Свободы».
60-е и начале 70-х годов Лондонское бюро «Радио Свобода» передавало большой цикл программ от ЧК до КГБ, которые вел публицист Федор Вишняков. 4 января 71-го года его темой был расстрел польских офицеров в Катыни.
В Катынском лесу было обнаружено всего лишь 4150 трупов. Но что же случилось с остальными поляками, находившимися в двух других лагерях, в Старобельске и Осташкове, общей сложностью 10 тысяч человек. Эти два лагеря, в Старобельске и Осташкове, были ликвидированы одновременно с Козельским весной 1940 года. Все находившиеся там польские военнопленные исчезли бесследно. Польские военнопленные из Старобельского лагеря были перебиты НКВД где-то близ Харькова и захоронены там же. А военнопленные из Осташкова были перевезены к Белому морю, погружены на баржи и потоплены в море. На международном процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге обвинительное заключение говорило о Катынском деле. Немцы обвинялись в убийстве польских военнопленных.
На волнах свободы Федор Вишняков с программой от ЧК до КГБ.
Обвинение по этому делу вел советский прокурор, то есть представитель стороны, не только подозреваемой, но открыто обвиняемой в том, что она является действительной виновницей преступления. Советский обвинитель вызвал в поддержку своих обвинений лишь трех свидетелей. Все трое были советские граждане. Он не приводил ни документов, и, что еще интереснее, он не привел ни одного польского свидетеля. Польское коммунистическое правительство, так же, как остальные правительства союзных держав, предъявило свое обвинительное заключение в Нюрнберге. И в польском обвинительном заключении Катынское дело не фигурировало, а приговор Нюрнбергского трибунала вовсе не упоминал ни разу Катыни. Таким образом, ясно, что после тщательного рассмотрения дела международный трибунал отказался признать немцев виновными в Катынском деле.
Радио «Свобода», 4 января 71 года. Федор Вишняков из цикла «От ЧК до КГБ».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7:52 продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, какие страны наиболее опасны для жизни журналистов. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Интернетный гигант Google, совершивший революцию в системе поиска информации на интернете, намерен распространить ее на мир персональных компьютеров. Если верить американским экспертам, дерзкая молодая компания ведет переговоры с крупнейшей мировой сетью универмагов Walmart, пытаясь договориться о сбыте сенсационно дешевых и доступных почти всем персональных компьютеров. Предварительная цена компьютера – около $200. Этим проектом Google бросит вызов всему компьютерному истеблишменту и прежде всего компании Microsoft, поскольку Google намерен отказаться от дорогостоящей операционной системы Windows и разработать свою собственную операционную программу специально для дешевого компьютера. Google, провозгласивший добродеяние своим бизнес-кредо, обещает потребителю в будущем бесплатный скоростной интернет, дешевые устройства для записи и воспроизведения музыки и видео и бесплатную видеосвязь. Во вторник штат Род-Айленд легализовал использование марихуаны тяжелобольными людьми, бросив тем самым прямой вызов Верховному суду страны, признавшему всего 6 месяцев назад неконституционными законы 10 штатов, легализующие прием марихуаны как болеутоляющего средства безнадежно больными людьми. Движение за разрешение применения марихуаны в медицинских целях набрало силу в последние несколько лет, после того, как появились научные подтверждения уникальной способности наркосодержащего растения снимать боль и нейтрализовывать другие симптомы пациентов, страдающих от рака и СПИДа. За это время жители 10 штатов получили право по предписанию врача выращивать марихуану дома или приобретать ее в специальных центрах. Федеральные власти, обеспокоенные возможностью злоупотреблений, обратились в Верховный суд с призывом оценить конституционность решения штатных легислатур. Суд счел легализацию марихуаны незаконной и позволил преследовать употребляющих ее людей в федеральных судах. Решение легислатуры Род-Айленда, попирающий вердикт Верховного суда страны, первый подобного рода вызов штатных властей власти федеральной. 47 журналистов были убиты в прошлом году в отместку за их деятельность. Об этом сообщил во вторник Американский комитет защиты журналистов. Самым гибельным для репортеров был Ирак. От рук похитителей, убийц и от случайной пули там погибли 22 журналиста. В России в прошлом году были убиты 2 человека, но в последние десятилетия своей жизнью за профессиональную деятельность расплатились 23 репортера. Более опасными для жизни работников прессы были лишь Ирак, Колумбия и Филиппины. Как можно объяснить, что убийство журналистов в России стало, по сути, обыденным явлением? Вопрос исполнительному директору Комитета защиты журналистов Энн Купер. Тот факт, что за последние 5 лет нераскрытыми остаются более 10 убийств журналистов, прежде всего говорит об отношении к этой проблеме со стороны властей. Убийцы остаются безнаказанными, это провоцирует новые преступления. Картину дополняет кампания Кремля по нейтрализации прессы, в результате которой журналистские расследования остаются лишь уделом отдельных бесстрашных репортеров, которая привела к тому, что многие из российских журналистов, по их словам, вообще не касаются опасных тем, что они подвергают цензуре каждое свое слово. Давление на прессу привело к тому, что информация о конфликте в Чечне не доходит до россиянина. Сейчас репортеру почти невозможно даже добраться до Чечни. Говоря о нераскрытых убийствах, как вы оцениваете расследование по делу об убийстве Пола Хлебникова? Один из редких примеров активности российского следствия. Да, на это дело было явно затрачено больше энергии, чем на другие расследования убийства журналистов. Тем не менее, мы все еще достоверно не знаем ни подробностей убийства Хлебникова, ни имен заказчиков этого преступления. Я подозреваю, что это дело далеко не завершено. Расследование будет продолжено, по крайней мере, мы надеемся, что это произойдет. Российские власти должны понимать, что это показательный случай в глазах международного сообщества. И важен он не только потому, что всем необходимо убедиться, что правосудие в России может восторжествовать. Если преступники и заказчики убийства Хлебникова понесут расплату, это будет самым сильным предупреждением для тех, кто может вынашивать планы убийства журналистов. Эти преступления не сойдут с рук. В России, как и в других нормальных странах, убийцы будут пойманы и наказаны. Но, судя по всему, вы не испытываете заметного оптимизма на этот счет. Факт остается фактом. Условия функционирования прессы в России постоянно ухудшаются. Центральные электронные средства информации перешли сейчас под практически полный контроль правительства. Местная пресса также контролируется местными властями. Сильно затруднены возможности сбора информации западными журналистами. Результат сегодня совершенно очевиден. Большинство россиян потеряло доступ к независимым источникам информации. Говорил исполнительный директор Американского комитета защиты журналистов Энн Купер, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В первые дни Нового года американская музыкальная индустрия пытается поскорее стряхнуть с себя нервные эмоции 2005 года с его 10% падением продаж компакт-дисков. Сейчас фирмы звукозаписи пытаются сконцентрироваться на приятном, на новичках, обещающих превратиться в больших звезд в новом году. Одна из этих новичков – Шеннон Браун, известная, впрочем, узкому кругу любителей кантри-музыки довольно давно. Ее сингл «Вскормленная кукурузой» предваряет выход большого альбома.
Country on the radio dial. I thank the good Lord I was born.
Очередной час нашего эфира завершен, а в следующем часе вы услышите...
Реакция Германии на российско-украинский газовый конфликт. Кен Кизи на сцене Ленкома. С чем связана продолжительность жизни человека?
Еще задаем мы вам вопрос, как часто вы пользуетесь интернетом. Если получим ваши ответы, будем читать их. Оставайтесь с нами.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».